Время свободы. Четыре года после убийства Анны Политковской преступники до сих пор не найдены. Нобелевскую премию по литературе за 2010 год получил Марио Варгас Льоса. Московский городской суд признал законным генеральный план развития Москвы. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Так, сегодня исполнилось ровно 4 года со дня убийства Анны Политковской. Имена исполнителей и заказчиков этого убийства журналистки «Новой газеты» еще не названы. Тему продолжит Лейла Гениатуллина.
Накануне Следственный комитет при прокуратуре России сообщил, что располагает сведениями о возможных соучастниках убийства Анны Политковской, скрывающихся за пределами страны. В сообщении, размещенном на сайте организации, говорится о том, что установлены и другие лица, которые могут быть причастны к совершению убийства, и в отношении них проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В ведомстве напомнили, что предполагаемый убийца Рустам Махмудов объявлен в международный розыск. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов поддержал планы Следственного комитета России продлить срок расследования уголовного дела о убийстве обозревателя газеты Анны Политковской до февраля 2011 года, но отметил, что организаторы убийства до сих пор на свободе.
Я, безусловно, рад, что следствие продолжается. Мы знаем о том, что нашли мастера-оружейника. С помощью сложных оперативных мероприятий и ряда экспертиз установили, что место, где делался ствол и глушитель к нему, и нашли этот завод на окраине Москвы. Однако мне кажется, что приближение к заказчику преступления по-прежнему пока покрыто абсолютным туманом. Я, безусловно, не думаю, что интеллектуальными штурмами тогдашний президент и тогдашний премьер Чечни думали о том, как убить Политковскую. Я далек абсолютно от этой мысли. Однако я уверен, что такие могущественные в Чечне и в России люди, на самом деле, если бы очень захотели, уже бы давно могли приоткрыть занавес тайны над фигурой заказчика этого преступления. Но этого по какой-то причине не происходит. Мы будем, мне кажется, все время находить все новые и новые детали, новые волоски, отдавать их на генетическую экспертизу, что необходимо, конечно. Но в раскрытии дела Политковской, поскольку это крупнейшее политическое убийство в истории новейшей России, должна быть проявлена очевидная политическая воля.
Это был главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Заместитель главы Московского бюро международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина обратила внимание на то, что почему-то именно в России сохраняется тенденция. Убийства журналистов не раскрываются.
Расследование идет слишком медленно. В конце концов, с убийства Анны Степановны Политковской прошло 4 года. Уже 4 года виновные на свободе. И эта ситуация совершенно неприемлема. Совместные с Интерполом поиски предполагаемого убийцы, то есть того, кто, собственно, нажал на курок, Рустама Махмудова, в Европе, они начались только вот совсем недавно. Понятно, что за это время предполагаемый убийца вполне мог переместиться куда-то еще, и эти поиски, конечно, надо было начинать гораздо раньше. Меня пригласили коллеги из «Новой газеты» выступить на митинге памяти Анны Степановны Политковской, который пройдет в 4 часа дня на Чистых прудах. Он санкционирован властями. В этот день мне бы хотелось просто вспомнить Анну Степановну, какой она была и что она сделала для всех нас, для России, для журналистики.
Сегодня исполняется 4 года со дня убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Преступление до сих пор не раскрыто. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Итак, в 16 часов 3 минуты, ровно в ту минуту, когда 4 года назад Анна Политковская была застрелена в подъезде собственного дома на Чистых прудах в Москве, начался митинг памяти журналистки «Новой газеты». Сейчас в прямом эфире с места события наш московский корреспондент Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Действительно, ровно в 16:03 минуты с минуты молчания начался здесь санкционированный пикет памяти Анны Политковской. Сейчас площадь перед памятником Грибоедова на Чистых прудах полностью заполнена людьми. Звучит гитара, поют песни бардов. Открыл этот митинг главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, который, если говорить вкратце, сказал, что он, журналист, обязательно добьются того, что будут найдены и заказчики, и исполнители этого страшного убийства. Люди приходят с цветами, на входе им вручают фотографию Анны Политковской, последний номер «Новой газеты», последняя полоса которого посвящена как раз Анне Политковской. Здесь присутствуют сын Илья и дочь Вера Политковская, а также правозащитники Лев Пономарев, Алексей Симонов, Олег Орлов, а также политики Борис Немцов, Илья Яшин, Илья Ахиджакова, здесь я вот только что ее увидел. Ну, площадь полна, и митинг продолжается. И, разумеется, конечно, контролируют здесь сотрудники милиции, проверяют на входе через металлодетектор, но это уже такая классическая процедура. И продолжится, наверное, скорее всего, это мероприятие уже непосредственно в доме на улице Лесной, где была убита 4 года назад Анна Политковская. Там также будут возлагать цветы к таблице, посвященной к тому месту, где была убита журналистка.
Максим, а кто организатор, кто выступил непосредственным организатором этого мероприятия?
Непосредственно организатор – это «Новая газета». «Новая газета» уже не первый раз организует именно здесь, на чистых прудах, недалеко, кстати говоря, от своей редакции, вот этот день памяти, этот час памяти, потому как, я так понимаю, что митинг продлится где-то приблизительно час.
Скажите, как относятся прохожие на улицах к тому, что сейчас проходит? Обращают ли они внимание?
Вы знаете, много людей не обращают внимания, останавливаются. Некоторых смущают вот эти металлические ограждения, которыми перекрыта площадь, и они просто, прислонившись к ним, останавливаются, продолжают слушать людей, которые сейчас выступают с вот этой сцены, которую здесь установили, прямо перед памятником. Многие просят, чтобы им передали фотографию Анны Политковской и газету. Вот такая вот ситуация.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент радио «Свобода» в Москве Максим Ярошевский. Он рассказывал о митинге памяти журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, которая была убита в Москве ровно 4 года назад в 16 часов 3 минуты по московскому времени. И ровно в эту минуту началась сегодняшняя минута молчания памяти Анны Степановны Политковской. К теме убийства Анны Политковской мы еще не раз будем возвращаться в ходе информационной программы «Время свободы». Сейчас московское время 16 часов и 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Перуанский писатель Марио Варгас Льоса стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за этот год. Шведская академия объявила о том, что премия присуждена Льосе за подробное описание структур власти, яркие картины сопротивления, бунта и поражения личности. Московский городской суд сегодня признал законным генеральный план развития Москвы до 2025 года. Таким образом, отклонен иск лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который оспаривал генплан. Митрохин намерен обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. Европейский Союз опасается, что токсичные отходы, вылившиеся из резервуара на алюминиевом заводе в Венгрии, могут загрязнить и другие страны. Сообщается, что отходы попали в один из притоков Дуная. Национальное собрание Белоруссии сегодня рассматривает заявление о белорусско-российских отношениях в связи с критикой белорусского президента Александра Лукашенко в российских средствах массовой информации. Национальная гвардия Таджикистана подтвердила сообщение о гибели 7 человек в результате крушения вертолета в Ражском районе республики 6 октября. В России успешно проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава». В Иркутской области работники образования, здравоохранения и культуры вышли на акции протеста под лозунгом «За достойный труд». В Греции проходит забастовка работников бюджетной сферы, закрыты государственные учреждения, школы, университеты, коммунальные службы, больницы работают только в режиме оказания экстренной помощи. В Кабуле открылся Верховный Совет мира, созданный для ведения мирных переговоров с умеренным крылом движения «Талибан». Открывая заседание, президент Хамид Карзай выразил надежду на достижение национального примирения и стабильности в стране. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что сразу после окончания в эфир выйдет передача «Время гостей. Битва за связь инвест». За что собрание акционеров досрочно отправило генерального директора компании Евгения Юрченко в отставку. В чем суть конфликта высокопоставленного менеджера с министром связи Игорем Щеголевым? Почему единственным кандидатом на место главы одной из крупнейших коммуникационных корпораций мира оказался однокурсник президента и гражданин Канады Вадим Семенов? С бывшим генеральным директором «Связинвест» Евгением Юрченко будут беседовать ведущие программы, обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева и обозреватель журнала «Русский Ньюсвик» Михаил Зыгарь. Итак, время гостей на «Волнах свободы» сегодня в 7 вечера, сразу после новостей. Не пропустите. Ну а информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Я приветствую в студии своего коллегу Юрия Жигалкина. Юрий, с какой темы начнете?
Одна из главных международных тем, Андрей, сегодня – это девятилетие начала афганской кампании. 7 октября 2001 года выборочными воздушными ударами по объектам инфраструктуры в Кабуле, других афганских городах и вступлением в страну американских спецподразделений начались боевые действия, целью которых, как мы знаем, было уничтожение террористических баз на территории Афганистана. Через 9 лет, как пишет в своем комментарии информационное агентство Associated Press, ключевые игроки не уверены, готова ли администрация Обамы оставить американские войска в стране надолго, поспешит ли она завершить все более непопулярный в Соединенных Штатах конфликт или будет придерживаться некой середины. Девятая годовщина может стать поворотным пунктом в истории конфликта, считает обозреватель агентства Associated Press. Его главный резон – вскоре будут очевидны результаты резкого наращивания американских войск, начатого администрацией Обамы в начале года. Пока эти результаты минимальны, несмотря на попытки командования силами НАТО представить ситуацию в лучшем свете. Интересно, Андрей, что либеральная газета «Вашингтон-Пост» в день годовщины афганской кампании публикует репортаж из дальнего, как она выражается, угла Афганистана, и там американские солдаты полны оптимизма. Очень интересно. Собеседников-корреспондентов «Вашингтон-Пост» в населенном пункте Саркари-Бак командир роты капитан Майкл Резник говорит: «Мы берем верх», он убежден в этом. В то время как американские войска, пишет газета, наращивают наступление в провинции Кандагар, в Вашингтоне растет критика американской стратегии в Афганистане. По словам людей из окружения президента Обамы, он обеспокоен растущими жертвами среди американских солдат, особенно в южной части страны, которая является базой талибов. Скептики в Конгрессе требуют предъявления реальных признаков прогресса в военной кампании. Но у солдат из роты «Дельта», где находились корреспонденты «Вашингтон-Пост», ведущих боевые действия в этом углу Афганистана, другой взгляд на ситуацию. Для них ожесточенные боевые действия – признак прогресса. До их появления талибы царили в регионе, теперь у талибов есть противник. По словам капитана Резника, изменения, происшедшие за это время, колоссальны. Улицы города заполнены народом, магазинчики переполнены, афганцы угощают чаем американских солдат.
Очень любопытно, а что пишут о ситуации в соседнем Пакистане?
Да, Андрей, это между этими двумя темами существует очень большая связь. Это другая центральная международная тема сегодня – воздушные удары американских самолетов-беспилотников по территории Пакистана, атаки талибов на колонны бензовозов, снабжающих топливом войска НАТО в Афганистане, и решение пакистанского правительства закрыть для натовских конвоев ключевой контрольно-пропускной пункт на границе с Афганистаном. Администрация Обамы пытается предотвратить резкое ухудшение и без того плохих отношений с Пакистаном, предложив подчеркнутые многочисленные извинения за атаку с воздуха, в результате которой на прошлой неделе погибли 3 пакистанских пограничника. Но в то время как Белый дом пытается успокоить Исламабад, это пишет «Нью-Йорк Таймс», американские официальные лица признают, что в отношениях вынужденных союзников назревают серьезные противоречия, которые далеко выходят за рамки воздушных ударов и пакистанской реакции на них, считает «Нью-Йорк Таймс». Этот вопрос, по словам газеты, был решительно заявлен, эти важные вопросы были решительно заявлены в последнем отчете Белого дома Конгрессу, где, например, был сделан вывод о том, что пакистанская армия уклоняется от проведения операций против афганских талибов и аль-Каиды в Северном Вазиристане, о том, что пакистанский президент потерял контакт с пакистанским народом, и о том, что ответ пакистанского правительства на катастрофическое наводнение был неадекватным. То есть американская и британская пресса, у меня есть некоторые выдержки из британской прессы, считают о том, что назревает ухудшение американо-пакистанских отношений.
Спасибо. Напомню, сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 16:21. Меньше 2 часов назад стало известно, что лауреатом Нобелевской премии по литературе в этом году стал знаменитый перуанский писатель Марио Варгас Льоса, крупнейший представитель модернизма. За полвека литературного творчества он написал 50 романов. Мой коллега Андрей Шарый беседует с переводчиком книг Марио Варгаса Льосы на русский язык Александром Богдановским.
Я вообще считаю Льоса живым классиком и одним из крупнейших современных писателей, если не самым крупным. Он входит в первую пятерку писателей 20 века, несомненно. Такое мое мнение. Я переводил 2 его больших романа и несколько мелких вещей. «Война конца света», вот этот роман, который я 20 лет назад перевел, это замечательный роман. И удивительное сочетание у Льоса всего классического наследия и вполне животрепещущих проблем наших, очень жгучих и актуальных. Варгас Льоса удивительно владеет формой, что для модернизма и для новейших каких-то тенденций нового, потому что он по занимательности изложения, это авантюрный роман, битком набитый очень жгучими и очень серьезными проблемами, что никак не отменяет живого сюжета, динамического, вполне приключенческого, можно сказать. Это волшебная комбинация, на мой взгляд.
У него какой-то особый льосовский испанский язык?
Он очень строг языком. Я бы даже сказал, брезглив. У него практически нет идиом, фразеологизмов, каких-то пословиц, поговорок, расхожие всякие сочетания отметает. Это мы говорили с вами когда-то про Сарамагу. Вот это нечто подобное, но полярное. Сарамага это все переворачивает и глумится над этим. Варгас Льоса просто не употребляет это. Все свое. Никаких затертых языковых единиц у него нету. Меня еще потрясло, что в огромном романе, в том же «Война конца света», больше 600 страниц, одно многоточие. Это тоже о чем-то говорит. И построено это все, как мне даже трудно это с чем-то сравнить, необыкновенно изысканная и очень тщательно выверенная композиция, которая не превращается в какой-то конструктор, потому что она как бы облечена в живую плоть литературы. Но если вдуматься и разобрать, мы увидим удивительно изысканную композицию. Сложную и очень изящно сделанную, как фуга. Это я все говорю про «Войну конца света», но я еще переводил «Разговор в соборе», совсем другой, тоже крупный роман, крупный и по объему, и по проблемам. История молодого человека 20 века и всех его метаний от коммунизма, разочарование в коммунизме и переход какой-то в никуда, можно сказать, в какую-то на обочину жизни. Он замечательный писатель, ничего нельзя сказать. Я очень горд и рад. Это более чем заслуженная награда.
Напомню, что это был переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе перуанского писателя Марио Варгаса Льосы Александр Богдановский. Вопрос ему задавал мой коллега Андрей Шарый. Надежды жителей старых московских пятиэтажек на скорое переселение в новые квартиры могут не сбыться. Столичные власти, возможно, откажутся от программы сноса ветхого жилья и предпочтут более дешевый вариант – реконструкцию так называемых хрущевок без отселения жильцов. Некоторые из таких домов могут достроить еще 1-2 этажами, чтобы пополнить фонд социального жилья. С подробностями корреспондент «Свободы» Петр Рахлевский.
По заявлению руководителя московского НИИ, типового экспериментального проектирования Юрия Григорьева, большая часть пятиэтажек снесена не будет. В них будет проведена реконструкция. По мнению члена Российского союза архитекторов Михаила Филиппова, решая вопрос о реконструкции, следует учитывать, что пятиэтажные хрущевки есть и кирпичные, и панельные.
Но мусор, как и все остальное, что построено во второй половине 20 века, и, скорее всего, будет один мусор менять на другой мусор. Все равно это очень недолговечное строительство, и ничего хорошего оно не принесет. Панельные пятиэтажки не подлежат реконструкции и этому капитальному ремонту. Они построены как упаковки, и их реконструировать так же нелепо, как и разглаживать пластиковые пакеты утюгом. Менять моральное так называемое устаревание – это понятие потребительского общества. Понимаете, общество потребления. Вышло из моды, снесли. Это наносит колоссальный, чудовищный ущерб экологии нашей планеты. Снесение. Потому что все энергоэффективности и все разговоры о эффективности здания с точки зрения экологической, все это ерунда по сравнению со сносом. Снос приносит урона намного больше, чем все остальные факторы. А все здания, построенные после 51-го года, скажем, после 57-го, точнее, вот, которые сделаны в так называемом современном стиле, все они подлежат сносу. Там просто совершенно гибнущая система, инженерная и так далее система. Каким образом можно без выселения людей поменять канализацию, я не могу понять. И водопровод. Это для меня загадка. Странная история. Кроме того, серьезная реконструкция просто по СНИПу запрещена и по технике безопасности. Реставрируют, что-то поднимать, когда снизу живут люди. Я не понимаю, как. Это значит, что это китайскими панелями облицуют это панели вот эти с утеплителем. И они будут все похожи, знаете, как сейчас вот такие вот цветные домики, которые типа, которыми облицовывают супермаркет или какие-то ларьки. Понимаете? Вот себе какой-то будет город.
Впервые информация о пересмотре программы сноса пятиэтажных хрущевок появилась примерно год назад. Целесообразность этого обсуждал Общественный градостроительный совет при мэрии Москвы, которым тогда был Юрий Лужков. Поэтому, кроме экономического аспекта после его отставки, в обсуждении судьбы старого жилфонда появился и политический аспект. Для рядовых граждан более актуальным является вопрос цен на жилье. Об этом рассуждает президент Московской ассоциации риэлторов Григорий Полторак.
Я не думаю, что цены как-то изменят. Речь не идет о новом строительстве и появлении на рынке новых объемов жилья. Здесь говорится о том, что, по сути, будет произведен капитальный ремонт с улучшением качества этого жилья. Будет произведено утепление фасада для того, чтобы меньше тепла уходило. Заменены коммуникации, потому что, понятное дело, срок службы коммуникации на максимум 25 лет. Новые стеклопакеты, опять-таки, для того, чтобы уменьшить потери тепла и, скажем так, сделать более современный вид. Но это не затронет планировок. Планировки в этих домах пятиэтажных хрущев, они останутся такими, как есть. То есть это будет жилье хорошего качества, но, скажем так, не современный планировки, поскольку без отселения жильцов невозможно планировку произвести. Скорее всего, планировки останутся такими, как есть. И люди-то останутся те же самые проживать в этих квартирах. Встроенные этажи будут использоваться как социальное жилье, которое будут настроены, будут использоваться именно как фонд социального жилья. Поэтому я думаю, что никакого радикального изменения цены не будут. Может быть, это жилье не станет так терять в цене на вторичном рынке. Все-таки совсем не все надо сносить и на этом месте строить там 30-этажные дома. А, наверное, что-то имеет смысл и оставлять, может там надстроить 1-2 этажа. Ну, то есть не менять радикально облик квартала.
Программа реставрации старых пятиэтажек, вероятно, устроит столичные власти, но не жители самих хрущевок. Она может лишить их перспективы приобретения достойного жилья, так как безопасность их домов после реконструкции вызывает у специалистов много вопросов. Петр Рахлевский для Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Перуанский писатель Марио Варгас Льоса стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2010 год. Шведская академия объявила о том, что премия присуждена Льосе за подробное описание структур власти и яркие картины сопротивления, бунта и поражения личности. В Москве сегодня проходит митинг памяти журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, убитой 4 года назад. Память журналистки почтил в среду Европейский парламент. Московский городской суд признал законным генеральный план развития Москвы до 2025 года. года. Таким образом, суд отклонил иск лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который оспаривал генплан. Митрохин намерен обжаловать решение суда. Европейский Союз опасается, что токсичные отходы, вылившиеся из резервуара на алюминиевом заводе в Венгрии, могут загрязнить и другие страны. Сообщается, что отходы попали в один из притоков Дуная. Национальное собрание Белоруссии рассматривает заявление о белорусско-российских отношениях в связи с критикой белорусского президента Александра Лукашенко в российских средствах массовой информации. Национальная гвардия Таджикистана подтвердила сообщение о гибели 7 человек в результате крушения вертолета в Ражском районе республики 6 октября. В России успешно проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава». В Иркутской области работники образования, здравоохранения и культуры вышли на акции протеста под лозунгом «За достойный труд». В Греции проходит забастовка работников бюджетной сферы. Закрыты госучреждения, школы, университеты, коммунальные службы, больницы, работают только в режиме оказания экстренной помощи. В Кабуле открылся Верховный Совет мира, созданный для ведения мирных переговоров с умеренным крылом движения «Талибан». Открывая заседание, президент Хамид Карзай выразил надежду на достижение национального примирения и стабильности в стране. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти на сайте «Радио Свобода» в интернете и в адрес www.svobodanews.ru. И традиционно в этой части нашей программы главный редактор сайта Людмила Телень представляет наиболее интересные материалы и события на нашем сайте. Людмила сейчас в прямом эфире. Здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Ну, конечно, на нашем сайте, как всегда, все самые свежие расшифровки, стенограммы радийных программ, которые можно смотреть в нижней части сайта. Это и радиожурналы, и тематические программы. Что касается, собственно, материалов сайта, то я бы обратила внимание на войну календарей. Вчера вечером на нашем сайте появился материал о том, что девушки, которые себя называют студентками факультета журналистики, издали календарь и подарили его, заочно подарили его Владимиру Путину, где его поздравили с днем рождения с помощью своих собственных фотографий в весьма неодетом виде и с довольно фривольными подписями. Но, впрочем, как сказала одна из девушек в интервью нашему корреспонденту, все это было исполнено с большой любовью к Владимиру Путину, и таким образом они хотели подчеркнуть, что душой и телом поддерживают нашего премьер-министра и бывшего президента России. Сегодня появился альтернативный подарок. Альтернативные девушки издали альтернативный календарь для Владимира Путина. Эти девушки тоже студентки факультета журналистики МГУ. Но на тех фотографиях, которые... из которых состоит календарь, девушки, во-первых, одеты, а во-вторых, рот их заклеен скотчем. И надписи совсем не фривольные, а достаточно строгие. Девушки спрашивают Путина о том, что будет происходить с Михаилом Ходорковским. Фраза звучит дословно так: «Когда освободят Ходорковского». Вторая фраза: «Дураки, ладно, но дороги-то». Третья: «Кто убил Анну Политковскую». Четвертая: «Как инфляция повлияет на взятки» и так далее. Одна из участниц этой съемки, Елизавета Меньшикова, дала интервью нашему корреспонденту Анастасии Кириленко. Вот что она рассказала. Она сказала, что идея пришла мне и моей однокурснице Маргарите Журавлевой. Да, у нас нет денег выпустить календарь полиграфическим способом, поэтому он живет только в живом журнале, и у нас была всего одна ночь на то, чтобы ответить. Но мы считаем, что то, что вчера произошло, это позор для факультета журналистики МГУ, и вот ответили таким образом. Фотографии, иллюстрации и того, и другого календаря можно посмотреть на сайте «Радио Свобода». Кроме того, мы публикуем интервью известного режиссера Эмира Кустурицы, который дал его в преддверии своей поездки в Москву. Она должна состояться в середине октября. Он рассказывает о своем новом фильме «Преступление и наказание», который он будет снимать в России.
Спасибо. В прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Терень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Следственный комитет, созданный по личной инициативе президента России Дмитрия Медведева, начал работу с чистки кадров. Исполняющий обязанности главы этой новой структуры Александр Бастрыкин в первую же неделю уволил несколько подчиненных, заподозренных в связях с преступностью. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Исполняющий обязанности председателя Следственного комитета России Александр Бастрыкин 5 октября уволил руководителя управления СКП по Хабаровскому краю Геннадия Фатеева и его заместителя Константина Лысенко, курировавшего расследование особо важных дел. Оба следователя считались ведущими сотрудниками Следственного комитета при прокуратуре, но в результате ведомственных проверок выяснилось, что они злоупотребляли служебным положением и могли быть связаны с криминальными авторитетами. Как отмечают эксперты, уже ужесточение кадровой политики в новой структуре было условием президента Медведева. Только зачистив ряды, Бастрыкин может избавиться от приставки ИО, а возможно возглавить Объединенный Следственный комитет. С этим согласен вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Думаю, что он хочет очень остаться достаточно длительное время по главе вновь образованного Следственного комитета России. Но для этого ему надо действовать согласно решениям главы государства. Это повышение требовательности к чиновникам, к силовикам в данной ситуации. Надо провести чистку, надо уволить одиозных сотрудников, которые себя скомпрометировали. Надо осуществить какие-то, может быть, даже показательные акции. Вот в данном случае на примере Хабаровска это очень хорошо видно. А что взамен? А что вместо них? Ну вот ладно, там уволили, показали, приструнили, пригрозили оставшимся. И что дальше? Как будет работать весь этот механизм? Будет ли он работать на универсалистских принципах, эффективных, так, чтобы в работу следователя не вмешивались ни политические соображения, ни экономические соображения, чтобы он руководствовался исключительно законом, чтобы он находился под гражданским контролем. Пока здесь больше вопросов, чем ответов. Ну и, конечно, есть тема Объединенного Следственного комитета. Понятно, что, наверное, Бастрыкину хотелось бы возглавить Объединенный Следственный комитет, в который были бы включены следственные органы из различных силовых структур.
Проверки Хабаровского краевого следственного комитета начались 2 года назад после запросов в Генпрокуратуру от депутата Госдумы Бориса Резника. По его данным, некоторые хабаровские следователи разваливали уголовные дела, вымогали средства с бизнесменов, работали в тесном контакте с дальневосточным криминалитетом. В своих обращениях в Генеральную прокуратуру депутат Резник также утверждал, что Фатеев воспользовался подложными документами и якобы за счет средств комитета купил в Хабаровске квартиру своему сыну. Как напоминает издание «Коммерсант», в ноябре прошлого года, выступая в Совете Федерации, Александр Бастрыкин сообщил, что у него в личных планах снять по итогам года 12 начальников территориальных управлений СКП, которые плохо работают. Но тогда своих постов лишились только 2 – руководители управления по Тульской и Новгородской областям. Впрочем, уже тогда наблюдатели стали обсуждать перспективы еще 2 подчиненных Бастрыкина – тогдашнего главы Московского управления Анатолия Багмета и руководителя управления СКП по Хабаровскому краю Геннадия Фатеева. Сегодня эксперты опасаются, что при создании нового ведомства возможная чистка будет не столько эффективной, сколько эффектной. При должной громкости увольнений она позволит Александру Бастрыкину в будущем возглавить Объединенный Следственный комитет. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программу «Время свободы» продолжает рубрика «Сетевые разговоры».
Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин вечером в среду заявил, что не ждет назначения на пост главы столицы. Ранее сообщалось, что Ресин принят в партию «Единая Россия» после беседы с премьер-министром Владимиром Путиным. Личность Ресина, его решения, планы и его отношение к Юрию Лужкову уже много дней обсуждаются в российской блогосфере. Одним из первых эту тему поднял журналист Никита Варенов, написавший в своем ЖЖ.
В общем, я всегда довольно критично относился к Лужкову. Я совсем уже пренебрежительно отношусь к Церетели и его творчеству в целом, и к Петру Первому в частности. В вопросах конкретных сносов я как раз и расхожусь с Лужковым и либералами вместе взятыми. Я считаю, что надо снести 90% Москвы, и Лужковской, и той, что защищает Архнадзор, и построить на этом месте город для людей, а не для инвесторов или ЮНЕСКО. Но вот именно сегодня, именно в таком контексте, меня очень коробит от Рисинской инициативы по сносу Петра. Потому что это такой пошлейший образчик вассального предательства. И это, кроме шуток, главная политическая проблема современной России – отсутствие даже намека на традицию вассальной верности. Именно из-за этого не уходит полысевший, посеревший, психологически истощенный Путин. Он понимает, что стоит ему упасть на одно колено, и вся эта свора чиновной и единороссовской мрази тут же ринется рвать его в клочья. Все эти Сечина, Суркова, Иванова и прочие ни на секунду не задумаются, где они были бы, если бы не Путин. Можно подумать, что дело в исключительной продажности именно высоких чиновников, которые привыкли идти вперед по головам, но это не так. Вассальная верность вообще не в русской традиции. Истоки, наверное, стоит искать в крепостном праве, которое привязывало крепостного к хозяину, не давая ему права выбора объекта присяги. Рассказывают, что Кобзон, едва ли не единственный, сохранивший верность Лужкову, на днях, встретив Ресина, сказал ему: «Вы не еврей, вы Иуда».
Интересный диалог у Варенова возник с пользовательницей Бетула Нана. По латыни, кстати говоря, «карликовая береза».
Никита, у меня вот почти по твоему тексту случился конфликт в каком-то из старших классов по поводу пушкинской капитанской дочки и того, что одно из действующих лиц переметнулось от одной стороны к другой, и надо было его критиковать. А на дворе был 91-й год, путч. И мне было искренне непонятно, отчего реальные люди, переметнувшиеся, как этот опальный пушкинский герой, пользуются всеобщим уважением, а пушкинский персонаж при этом осуждается и гнобится. Так до сих пор я не вижу разницы между ними».
Варенов ответил:
«Это, кстати, правда. Я очень уважаю советских диссидентов и не очень тех, кто стали демократами, поджигав партбилеты. Другое дело, что я не знаю, кем был бы в СССР я сам».
На что Бетула Нана добавила, что те, кто в один момент стали демократами, ей напоминают одного героя старого фильма «Свадьба в Малиновке»,
у которого была припасена папаха с красным околышем и белогвардейская фуражка. Головной убор он выбирал в зависимости от того, красный или белый заняли их село. Головной убор менял, а саму голову и ее содержимое – нет. Так и с новыми демократами, которые были вроде как идейными коммунистами, а потом резко сменили папаху на, не знаю, на кепку, что ли, и стали демократами в одночасье.
В числе комментов на этот пост Никиты Варенова кусочек из текста публициста Дмитрия Шушарина, который целиком и в оригинале можно прочитать в разделе блогов на сайте Грани.ру.
В руководстве Москвой и в руководстве России тандемократам важнее всего не допустить человеческой солидарности, сплочения людей, формирования их общностей. Человеческая низость – главная опора и даже своего рода идеология нынешнего политического режима. Она лежит в основе принципов управления страной и трактовки властью мотивации политического, общественного и даже приватного поведения россиян. И пока этой идеологии и этим принципам не удалось ничего противопоставить. Даже попыток таких не делалось.
Вторая заметная тема в российских блогах – поступление в продажу настенного календаря, посвященного поздравлению премьер-министра Владимира Путина с днем рождения. Для издания позировали студентки факультета журналистики МГУ, одетые в нижнее белье. Они же и придумали подписи к фотографиям. «Мне не нужна рында, мне нужны вы», «Леса потушили, а я все еще горю», «Как насчет третьего раза» и другие подобные. После выхода вчерашнего творения другая компания девушек с журфака МГУ имени Ломоносова, которым принадлежит и пользовательница ЖЖ Лиз Андерсон, не могла не подготовить свой немедленный ответ в виде альтернативного календаря, на котором также позируют 6 студенток факультета по одной на 2 месяца, одетых в темные костюмы и платья с заклеенными клейкой лентой ртами.
У нас скопилось несколько вопросов. Мы задали их. Наш календарь советую распечатать и повесить на стену. Честно, имя факультета мы позорить не дадим.
Лиз Андерсон в своем ЖЖ разместила все фото. Девушки задают Владимиру Путину свои вопросы. Когда освободят Ходорковского? Дураки, ладно, но дороги-то? Как инфляция повлияет на взятки? Свободу собраний всегда и везде? Когда следующий теракт? И кто убил Анну Политковскую? Короткий комментарий к альтернативному календарю от пользователя Пивоваровс.
Закрытые рты, доступные к свободному просмотру 40 миллионам граждан России, это круто. Первый вопрос еще круче.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовил Александр Гостев. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Перуанский писатель Марио Варгас Льоса стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2010 год. В Москве сегодня проходит митинг памяти журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, убитой 4 года назад. Московский городской суд признал законным генеральный план развития Москвы до 2005 года, отклонив иск лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который оспаривал генплан. Европейский союз опасается, что токсичные отходы, вылившиеся из резервуара на алюминиевом заводе в Венгрии, могут загрязнить и другие страны. Сообщается, что отходы уже попали в один из притоков Дуная. Национальное собрание Беларуси рассматривает заявление о белорусско-российских отношениях.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
4 года без Анны Политковской. Имена убийц все еще не названы.
Комментарии экспертов.
Нобелевский лауреат Константин Новоселов о своем неучастии в проекте Сколково.
Право автора.
Орел или решка. Писатель Виктор Шендерович о кровопролитии по-московски.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Российский рубль на торгах в четверг продолжил свое укрепление, тогда как американский доллар упал до минимальных за последние 5 месяцев значений. Тем не менее, в среднесрочной перспективе эксперты не ожидают ни значительного усиления национальной российской валюты, ни ее резкой девальвации. Тему продолжит Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
В четверг в России в ходе торгов курс национальной валюты к американской поднимался до максимального с начала мая показателя, преодолев отметку 29 рублей 60 копеек за доллар. При этом по отношению к бивалютной корзине, включающей в себя как доллар, так и евро, он вырос примерно до 34 рублей 90 копеек, наибольшего значения с начала нынешнего сентября. Такое весьма стабильное и заметное усиление позиции российской валюты началось в начале недели, причем по времени оно последовало за прогнозами первого заместителя председателя Центрального банка Алексея Улюкаева о развитии событий на внутреннем валютном рынке в краткосрочной перспективе. Тогда он, в частности, заявил, что в этот период ожидает скорее укрепления рубля, чем его ослабления. Говорит заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Это мог бы стать поводом, может быть, но, естественно, не причиной. Начнем с того, что того падения рубля, которое мы наблюдали 2-3 недели назад, там, по сути, в общем, для этого падения не было фундаментальных причин. Все в итоге сошлись на мнение, что это была спекулятивная игра. Все это в моменте, скажем, там работало против рубля. Рубль терял позиции как к доллару, так и к евро. Понятно было, что это явление какой-то момент, и ситуация рано или поздно изменится. Ну, вот словесные интервенции наших финансовых чиновников могли стать как раз поводом для разворота, поскольку с фундаментальной точки зрения рубль, может быть, не так крепко сейчас смотрится, как, например, это казалось еще в начале года, но, тем не менее, все равно остается довольно сильной валютой.
В том, что одни только лишь высказывания представителя Центрального банка не могли спровоцировать весьма резкое укрепление российской валюты, уверен и главный экономист управляющей компании «Русь Капитал» Алексей Логвин. Он также считает, что сейчас рубль просто компенсирует сентябрьские потери на фоне благоприятных для него макроэкономических факторов.
Здесь скорее мы наблюдаем последние дни движения, которое можно назвать коррекцией, исправлением тех колебаний курса, которые наблюдались в середине сентября, когда, вопреки всей, так сказать, экономической логике, произошло достаточно серьезное ослабление рубля по отношению к доллару и евро, и сейчас восстанавливается, так сказать, нормальное соотношение, поскольку, в принципе, мы наблюдаем на рынке сток спекулятивных капиталов, и у нас хранится достаточно значительное положительное сальдо торгового баланса, хотя оно меньше, чем предыдущие кварталы, оно все еще профицит достаточно велик, поэтому каких-то серьезных угроз рублю сейчас, пожалуй, нет. И его укрепление, которое мы видим в последние несколько дней, это именно возвращение к нормальной ситуации после небольшой спекулятивной атаки.
Эксперты уверены, что и в будущем у рубля будет достаточно фундаментальных причин для удержания завоеванных позиций на внутреннем валютном рынке. Первая из них, как считает аналитик Арбат Капитала Алексей Павлов, достаточно высокие цены на нефть.
Долгосрочный фундаментальный фактор, который поддерживает наш рубль, это, по сути говоря, профицит торгового баланса. То есть здесь, конечно, все зависит от стоимости нефти в первую очередь, да, но сейчас мы видим, что нефтяные цены не стагнируют, а растут. На этом фоне даже при условии растущего импорта мы можем до конца года не увидеть сокращение сальдо торгового баланса. Более того, он даже может несколько вырасти. Второй момент – это капитальный счет. Но, опять-таки, здесь каких-то долгосрочных долгосрочных финансовых потоков пока не видно. Наши компании довольно мало сейчас занимают на зарубежных рынках. Активность зарубежных инвесторов сейчас тоже невысока. В общем-то, прямо иностранные инвестиции, по большому счету, стагнируют. То есть фундаментальные факторы говорят за то, что рубль довольно крепок. Абсолютно очевидно, что никаких предпосылок для резкого ослабления нашей национальной валюты пока нет.
Кроме того, по мнению Алексея Логвина из компании «Русь Капитал», безусловное влияние на динамику российского рубля на внутреннем валютном рынке будут оказывать и курсовые соотношения доллара и евро на рынке мировом. Исходя из этого, он прогнозирует значительное колебание курса национальной валюты при сохранении общей тенденции к его укреплению.
Можно достаточно уверенно предполагать, что ближайший месяц будет насыщен серьезными колебаниями, потому что весьма важные решения ожидаются от Федеральной резервной системы, которые окажут влияние на весь остальной мир. Если американские денежные власти решат продолжить накачку экономики своей страны и, соответственно, всего остального мира деньгами, то, скорее всего, нас ждут достаточно серьезные колебания курса доллара по отношению ко всем валютам, в том числе и к рублю.
Исходя из текущей неопределенности в паре доллар-евро, эксперты пока весьма осторожно оценивают конечные ориентиры движения курса рубля даже до конца нынешнего года. Хотя по отношению к бивалютной корзине, как прогнозирует заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов, они не сильно будут отличаться от нынешних показателей.
А есть основания считать, что, в общем-то, корзина будет довольно стабильна, ну, допустим, возьмем там уровень 35 текущий, вряд ли мы от него куда-то сильно отклонимся. А что же касается уже непосредственно курсов рубль-доллар, рубль-евро, то при стабильной валютной корзине на 100% зависит от динамики пары евро-доллара. А вот здесь на конец года предсказать довольно тяжело, то есть сейчас доллар активно сдает свои позиции, но все это связано с ожиданием того, что американский Федрезерв запустит очередную программу количественного смягчения. Если это произойдет, или если станет ясно, что все это откладывается, картинка может очень резко измениться, поскольку в Европе тоже очень много проблем, и слабость доллара по сравнению к евро, она абсолютно не очевидна.
По итогам же торгов в четверг Центральный банк России, как и следовало ожидать, повысил курсы рубля как к доллару, так и к евро. К американской валюте он сразу подорожал почти на 0,9% до 29 рублей 63 копеек, а к европейской на 0,1% до 41 рубля 35 копеек.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трифилов. Завершает первый час программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Франции. На Парижском международном автосалоне особое место в этот раз занимают электромобили. И главное, впервые электромобиль здесь может заказать любой желающий, рассказывает Елизавета Алисова.
Уже через год, осенью 2011 года, сесть за руль электромобиля в Париже сможет любой водитель. Для этого надо будет заплатить абонентскую плату 15-20 евро в месяц, плюс 5 евро за каждые полчаса использования электромобиля. Это проект парижской мэрии под названием «Автолиб» – «Automobile Libre», по-французски «свободный автомобиль». «Автолиб» будет действовать по принципу уже существующего несколько лет «Велиба» – свободного велосипеда, сети автоматических пунктов проката велосипедов. В Париже и ближайших пригородах будут открыты 1000 автоматических пунктов проката «Автолиб». Парк «Автолиба» будет состоять из 3000 электромобилей. Что же касается теоретической покупки электромобиля, то 70% французов готовы приобрести его в том случае, если он не будет стоить дороже автомобиля классического. По мнению журналиста специализированного еженедельника «Автоплюс» Паскаля Пинека, дороговизна – главная проблема электромобилей.
Наконец-то появились электромобили, на которые можно реально оформить заказ. Об электромобилях говорят в течение многих лет, но до сегодняшнего дня это была скорее мечта. На автосалонах показывали только прототипы. Купить их было нельзя. Сегодня это стало возможно, но пока есть только 2-3 модели, которые стоят очень дорого. В ближайшее время электромобиль будет использоваться профессионалами в местных администрациях, но пока что он не особенно будет покупаться частными лицами. На данный момент электромобиль стоит по меньшей мере в 2 раза больше, чем автомобиль, работающий на бензине.
Действительно, даже с учетом премии в 5000 евро, выплачиваемой государством при покупке экологически чистого автомобиля, цена на него кусается. Миниатюрный городской хэтчбэк Peugeot Ion предлагается брать на прокат на срок в 5 лет или на 50 тысяч километров пробега. В течение 5 лет пользователь должен выплачивать 499 евро в месяц, то есть всего получается 30 тысяч евро. Но по истечении срока автомобиль нужно будет вернуть. Если же водитель хочет автомобиль все-таки купить, то цена 35 тысяч евро минус 5 тысяч бонусных евро от государства за такую покупку в 3 раза больше цены на традиционную модель такого класса. Например, малолитражный городской хэтчбэк Peugeot 107 стоит 10 тысяч евро. За чуть больше, чем 21 тысячу евро можно будет купить электрический семейный седан Renault Fluence. Кстати говоря, на парижском автосалоне французский автомобильный концерн представил 4 модели электромобилей. Для Renault разработка электромобилей, в которой компания собирается инвестировать 4 миллиарда евро, стратегический выбор. В интервью радиостанции RTL президент компании Карлос Гон отвечает на критику в связи с ограниченной автономностью электромобиля. Действительно, пробег между подзарядками существующих на сегодняшний день моделей электромобиля составляет максимум 150 километров. И это в том случае, если водитель не включает ни обогрев салона, ни кондиционер. Президент Renault Карлос Гон.
80% европейских водителей проделывают менее 80 километров в день, а 30% автомобилей принадлежат водителям, которые вообще никогда не наезжают в день больше 150 километров. Мы же не говорим, что электромобиль немедленно и полностью заменит все остальные автомобили. Наша цель – это достичь того, чтобы электромобили заняли минимум 10% мирового автомобильного рынка через 10 лет. Наши потенциальные клиенты – это прежде всего те, для кого запас хода не является проблемой, и это более 70% рынка. С другой стороны, даже если вы проделываете более 160 км в день, сейчас уже существуют автозарядные станции, позволяющие зарядить аккумуляторы за 30 минут.
Но их немного?
Да, пока что немного.
Вы рассчитываете на государство?
Да, конечно. Я говорил с министром по делам экологии Жаном Луи Борлоо, который мне подтвердил, что делаются инвестиции в инфраструктуры для электромобилей. И это позволит всем тем французам, которые купят электромобили, уже через год иметь доступ к необходимым автозарядным станциям.
Но, по мнению журналиста французского еженедельника «Автоплюс» Паскаля Пинека, вопрос установки автозарядных станций пока еще далеко не решен.
Самое главное – это не производство самих электромобилей, а именно строительство автозарядных станций. Надо их устанавливать на предприятиях, на парковках, в жилых домах, на улицах. Все это требует много времени и денег. Надо выработать единый стандарт, а его пока нет. И выработать его нужно на европейском уровне, чтобы и во Франции, и в Германии, и в остальных странах были одинаковые автозарядные станции. Пока что в каждой стране системы разные.
Это был журналист специализированного еженедельника «Автоплюс» Паскаль Пинек. Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
Репортаж Елизаветы Алисовой завершил первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа нашей программы – экологическая катастрофа в Венгрии. Многие эксперты опасаются, что токсичные отходы, вылившиеся из резервуара на алюминиевом заводе в этой стране, уже попали в Дунай. Мы подробно поговорим о последствиях этой экологической катастрофы сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сначала они стреляли в воздух. Началась паника, все пытались спрятаться.
В связи со сменой мэра Москвы перспективы нашего иска против генплана стали более реальными.
Чик выразил обеспокоенность убийствами журналистов и правозащитников в России.
Шведская Королевская Академия Наук приняла решение наградить Нобелевской премией по химии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».